Глава 12. Какого рода бывают войска и о наемных солдатах? Мы обсудили в подробностях все разновидности принципатов, о которых я предложил беседовать в начале, отчасти рассмотрели причины их благоденствия и упадка и показали, какими способами многие пытаются их приобретать и удерживать за собой. Теперь же мне остается рассказать о том, каким образом каждый из вышеназванных принципатов может обороняться и нападать. Мы уже говорили прежде, что государю необходимо иметь надежный фундамент. В противном случае он непременно потерпит крах. Основанием же всех государств, как новых, так и древних, и смешанных, служат хорошие законы и хорошие войска. Но поскольку не может быть хороших законов там, где нет хорошего войска, а там, где оно есть, хорошие законы обеспечены, я не стану говорить о законах и скажу о войсках. Итак, я полагаю, что силы, которыми государь защищает свои владения, либо являются его собственными, либо наемными, либо союзными, либо смешанными, полагаться на наемные и союзные войска бесполезно и опасно. И если кто-то рассчитывает утвердить свою власть с помощью наемников, то ему не видать покоя и благополучия, ибо они разобщены, тщеславны, недисциплинированы и ненадежны. Храбрые с друзьями, они робки перед врагами. Ни страха Божия, ни верности людям. Они служат государю защитой только до первого боя. На войне тебя грабят враги, в мирное время наемники. Причина заключается в том, что в строю их удерживает небольшое жалование, которого недостаточно, чтобы они пожелали умереть за тебя. Они готовы биться за тебя, пока нет войны. Но когда война начинается, они предпочитают бежать или расторгнуть договор. Доказать все это нетрудно, потому что теперешние беды Италии происходят именно от того, что вот уже многие годы она довольствуется наемным оружием. Кое-кто добился с его помощью некоторого успеха, ибо наемники храбрятся друг перед другом, но когда появился чужой захватчик, выяснилось, чего они стоят. Поэтому французский король Карл получил возможность захватить Италию с помощью одного мела. И прав был тот, кто указывал в качестве причины нашего греха. Только это были не те грехи, что он думал, а те, о которых я рассказывал. Попробую лучше продемонстрировать негодность этих воителей. Предводители наемников могут блистать выдающимися качествами или нет. Если они таковы, то на них нельзя полагаться, ибо они всегда будут думать о собственном возвышении, либо покушаясь на тебя, как своего господина, либо ущемляя других, хотя бы это и не входило в твои намерения. Если же эти командиры лишены доблести, они просто погубят тебя. Но это можно возразить, что сказанное относится ко всем вождям, а не только к командующим наемными войсками. Но я отвечу, что к оружию могут прибегать или государи, или республики. Государь должен сам отправляться на войну и выполнять обязанности полководца. Республика же возлагает их на одного из граждан. И если этот человек оказывается негодным, его следует заменить В противном же случае удерживать его в рамках закона, который он не должен поступать. Опыт показывает, что самостоятельные государи и вооруженные республики добились замечательных успехов, а наемные войска всегда приносили только вред. К тому же одному из граждан гораздо труднее привести к повиновению республику, располагающую собственными вооруженными силами, чем ту, которая пользуется чужой помощью. Свобода Рима и Спарты на протяжении многих веков сопровождалась вооружением граждан. Швейцарцы защищают свою свободу собственными силами. Из древности использование наемных войск можно привести карфагенян, которые пострадали от собственных наемников после Первой войны с Римом, хотя во главе их карфагеняне ставили своих собственных сограждан. Фивяне после смерти Ипомонодуса сделали своим полководцем Филиппом Македонского, а после победы он отнял у них свободу. После смерти герцога Филиппа миланцы наняли для войны с Венецией Франческо Сфорца, который удержал победу над врагом при Караваджо и соединился с ним ради борьбы против миланцев, своих хозяев. Другой Сфорца, его отец, служивший у королевы Джованны Неаполитанской, в один прекрасный день оставил ее безоружной, так что она, чтобы не лишиться власти, была вынуждена отдаться на милость короля Арагона. И если венецианцы и флорентийцы в свое время расширили собственные владения с помощью наемников, то начальники последних не узурпировали у них власть, а всегда обороняли их, то я скажу, что флорентийцам в этом случае благоприятствовала судьба. Потому что из тех доблестных военачальников, которых следовало опасаться, одни не одержали побед, другие имели соперников, а третьи дали выход своему честолюбию в другом месте. Не добился победы Джон Хоквуд, поэтому о его верности трудно судить. Однако всякий согласится, что если бы он был удачливее, флорентийцы оказались бы в его власти. Намерения Сфорца все время противостояли отряды Браччо да Монтоне. Эти два полководца стерегли друг друга. Франческо устремил свои честолюбивые помышления на Ломбардию. Браччо выступил против церкви и королевства Неаполитанского. Перейдем к тому, что случилось совсем недавно. Флорентийцы назначили своим командующим Паоло Вителли, мужа великого благоразумия, который приобрел огромное влияние, будучи сначала просто частным лицом. Никто не станет отрицать, что если бы Вителли взял Пизу, то флорентийцы оказались бы беззащитными перед ним. Если бы он перешел на сторону противника, они не смогли бы с ним справиться, а удержав его на своей стороне, они должны были бы ему повиноваться. Если рассмотреть успехи венецианцев, то мы увидим, что их положение было прочным, и они стяжали славу, когда действовали своими силами, то есть до тех пор, пока они вступали в сражения на море, в которых их дворянство и вооруженный плебс проявили великую доблесть. Но когда они перешли к завоеваниям на суше, эти качества их покинули, и они переняли слабости всей остальной Италии. когда венецианцы только начинали расширять свои владения на материке, они занимали маленькую территорию и благодаря своему могуществу могли не особенно бояться своих военачальников. Но когда их пределы расширились, а это было при Карманьоле, им довелось убедиться в допущенной оплошности. Венецианские войска одержали блестящие победы и разгромили герцога Миланского под командованием этого предводителя, но затем он охладел к войне, и венецианцам ничего не оставалось, как казнить его, ибо новых побед он им принести не мог, так как не хотел воевать, а уволить его было нельзя, чтобы не потерять уже приобретенного. Затем командующими у них были Бартоломео де Бергамо, Робертс да Сан Саверино, граф Питильяно и им подобные. Но при них опасаться следовало скорее поражений, чем успехов, что и подтвердилось при Виайла, где венецианцы за один день утратили все накопленное такими трудами в течение 800 лет. От наемных отрядов можно долго ожидать запоздалых и незначительных приобретений, поражения же они приносят молниеносные и ошеломляющие. И раз уж эти примеры привели меня в Италию, где на протяжении многих лет главенствовали наемники, я хочу немного вернуться назад, чтобы, рассмотрев происхождение и распространение наемных войск, указать, как поправить дело. Итак, вам следует обратить внимание на то, что за последнее время, как только власть империи стала в Италии ослабевать, а папа приобрел больше светского могущества, страна разделилась на много государств, ибо многие крупные города подняли оружие против знати, которая прежде угнетала горожан при поддержке императора. Церковь благоволила к этим городам, чтобы приумножить свое светское влияние. В других городах правителями стали выходцы из граждан, поэтому почти вся Италия оказалась поделенной между церковью и несколькими республиками, граждане которых, как и священники, непривычны владеть оружием, так что они начали нанимать чужеземцев. Первую известность наемные войска приобрели благодаря уроженцу Романьи Альбериго да Конио. Наряду с другими у него проходили выучку братчо и Сфорца, которые в свое время вершили судьбы Италии. После них явились все остальные, кто до наших дней имел под началом наемные отряды. В итоге их стараний Италия была опустошена Карлом, ограблена Людовиком, поставлена на колени Фердинандом и посрамлена швейцарцами. Обычай, которого придерживались все наемники, желая придать себе больший вес, состоял в том, чтобы принизить роль пехоты. Они нуждались в этом, ибо, не обладая большими состояниями и живя своим ремеслом, не могли прокормить значительное число пехотинцев, немногие же не обеспечивали требуемого эффекта. Зато количество всадников, дававшее пропитание и уважение, было приемлемым. Дело дошло до того, что в 20-тысячном войске не насчитывалось и 2000 пеших солдат. Кроме того, наемники всячески старались избавить себя и своих солдат от трудов и опасностей, сражаясь не до смерти и беря пленных, за которых не требовали выкупа. Они не устраивали ночных штурмов, а защитники крепостей не устраивали вылазок. Лагеря не обносили ни рвом, ни забором. Осаду городов в зимнее время не вели. Все это дозволялось их воинскими правилами, выработанными, как уже говорилось, во избежание тягот и опасностей. И таким образом они ввергли Италию в рабство.